Глава 18. Коварство и любовь.
«Это мы завтра решим», — ответил Данила на жалобный Митин вопрос и прикрыл рукой глаза от низколетящего снега. «И как нам дальше быть и как до Москвы добираться? А до завтра, уважаемый Дмитрий Алексеевич, еще дожить нужно. Ты почти что нагишом. Я, как видишь, тоже одет по-комнатному. А крест только любавинские деревни. Нас там вряд ли обогреют, скорее донесут в милицию. Не странно ли? Один безумец наделен властью над многими здравомыслящими людьми, и никто из них не осмелится ему перечить. Не так ли устроены и многие иные, гораздо более обширные царства?»
Фандорин хотел произнести еще какую-то сентенцию, но ему в открытый рот попал целый комок пушистого снега, и он сплюнул.
«Однако нужно уносить ноги, пока метель. Сейчас проскользнем лесом, потом выйдем на дорогу и направим стопы в сторону клина. Если судьба нам улыбнется, заночуем в какой-нибудь деревеньке, пускай не столь благоустроенной, как Миронов рай, зато безопасной».
«Не дойти нам», —
всхлипнул Митя, стуча зубами.
«Замерзнем, ни шубы, ни плаща».
Он был в камзоле, коротких панталонах, чулках. Пока сердце колотилось от страха, разгоняло кровь по жилам, холод не ощущался. Зато теперь пробирало до самых костей. Данила тоже в парк выбежал налегке, даже без шапки.
— Падать духом мы не станем, — сказал он, вытирая с бровей снежинки. — Шубы обещать не могу, но плащ у тебя сейчас будет.
Он снял сюртук, надел на Митю, и вправду получился плащ, а то даже и шинель до самых пят.
— Плохо, что обувь у тебя непригодна для зимней натуры, — вздохнул Фандорин. — Хотя что ж, воспитаннику ее царского величества зазорно идти собственными ножками. Пожалуйте на коня, сударь мой, он хоть и стар, да вынослив.
Взял Митю на руки, прижал к груди.
— Так и мне теплей. — Ну, вперед, и с песней, как положено, на марше. Слушай, я спою гимн Злато-розовому кресту. Хорошая песня.
Зашагал по снегу, распевая во все горло, и только отплевывался, когда рот забивало снегом.
Вотще ярятся непогоды, вотще грозит нам воле враг. Не променяем мы свободы на корку хлеба и очаг. Плыви безбрежным океаном, который самый ты и есть. Блюди с усердием непрестанным три слова — ум, добро и честь. Что глад, что хлад, ронящий стрелы тому, кто видит ясну цель, ничто пред разумом пределы, челну ничто коварно мель.
Песня была хорошая, бодрая, с неисчислимым количеством куплетов. Митя сначала слушал, а потом перестал, потому что вдруг увидел перед собой бурливые воды с пенными гребешками, а вдали, на самом горизонте, белый парус. В небе сияло жаркое солнце, не желтое, а красное. Оно было как живое, мерно сокращалось и разжималось. Приглядевшись, он увидел, что при каждом разжатии оно выталкивает из себя горячие лучи, которые потом растекаются по всей небесной сфере. — Да это не солнце, это же сердце, — догадался Митя. А прислушавшись к биению необыкновенного светила, понял штуку еще более диковинную. Не просто сердце, а его собственное, Митино сердце. Тут же сам себе объяснил, если внутри меня безбрежный океан, то чему же быть солнцем, как не сердцу? И успокоился по поводу сего феномена, стал на парус смотреть. По океану, стало быть, плыла ладья. На палубе всего один человечек, вовсе маленький. Митя прищурился и увидел отважного мореплавателя совсем близко. «Ба! Так это же Митридат Карпов собственной персоной!» Какое у него испуганное лицо, как тревожно озирается он по сторонам. Не иначе потопнуть боится. «Дурачина!» — хотел крикнуть своему двойнику Митя. «Чего страшишься? Как это возможно в самом себе потопнуть? Ничего не бойся, гляди вокруг без страха!» Но маленький моряк не слышал. Его мучили жажда и голод, он изнывал от палящего зноя. «Воды!» — шептал он пересохшими губами. «Ох, жарко!» Здесь Митя очнулся. Увидел пустую дорогу, вихрящийся снег и совсем близко лицо Данилы. Тот прижался к Митиному лбу ледяной щекой.
Сударь мой, да у тебя чело хоть труд зажигай. Господи разум, где ж тут жилье? Пустыня сибирская. А всего-то сотня верст до Москвы.
И ветер как завоет, как сыпанет холодной крупой по лицу. Нет уж, лучше жара и море. Митя снова закрыл глаза и в тот же миг почувствовал, как его обдувает горячий соленый бриз. Опыт и чутье бывалого моряка подсказали. Приближается ураган. Он оглянулся и затрепетал. С дальнего края неба, стремительно разрастаясь, неслось облако. Оно быстро меняло цвет и форму. И море сразу потемнело, лодку закачало из стороны в сторону.
Здесь должен быть остров.
Митя твердо это знал. Пристал на цыпочки и увидел в отдалении желто-зеленую кочку, торчавшую над волнами. Туда, скорее туда. Он бросился к кормилу, навалился всем телом, и пошла гонка. Кто скорее, туча или челн? Бег на перегонки длился нескончаемо долго, так что уж и силы были на исходе. Всего один раз кормщик оторвался от руля, чтобы глотнуть воды из глиняного кувшина, но влага оказалась не освежающей, а горькой, противной. Митя даже заплакал от обиды и разочарования. Вдруг увидел над собой Данилу, отощавшего с серой щетиной на лице.
— Пей, — сказал Данила, — пей!
Но все это не имело касательства до главного. Успеет ли Митя достичь острова, прежде чем грянет буря? Раздутый парус щелкал и хлопал, того и глядел, лопнет, но пока держался. А ветер все крепчал. Ни в одной книге Митя не читал, что бывает ветер такой силы, чтобы гнуло к самой палубе, чтоб с головы сдуло всю растительность до последнего волоска. Огромная волна подняла ладью. Прямо перед собой Митя увидел каменный зуб скалы. Ну все, конец. Но волна вскинула суденушка еще выше, перенесла через риф и опустила в бухту. Шторм мгновенно стих. То есть где-то вдали еще ухало и порыкивало, но здесь, в бухте, царило совершенное безмолвие. Желтый песок, белое небо, слепящее солнце. Яркое-прияркое. Смотреть больно. Митя прикрыл глаза рукой, отяжелевшей от борьбы со стихией. Вот тяна! Солнце-то квадратное! Он похлопал глазами и увидел, что солнце светит через небольшое слюдяное оконце. Желтым оказался не песок, а сосновая стена свежей срубки, да и небо было никаким не небом. Белесый потолок — вот что это было. Сам Митридат лежал на скамье под пахучим тулупом в маленькой светлой комнате. В углу был еще кто-то, оттуда доносилось сонное дыхание. Митя скосил глаза, потому что поворачивать голову не хватило сил. Это там Фандорин спал, прямо на полу, привалившись спиной к стенке. Вид чудной. Щеки и подбородок заросли седыми волосами. На голых плечах драная бабья коцовейка, на ногах вместо сапог — лапти. Что за метаморфозы? И куда подевался чудесный остров? Все-таки повернул голову и поморщился. Так неприятно она зашуршала по жесткой соломенной подушке. Что за нелепица? Дотронулся до макушки. Господи святый, где волосы? Вместо них одна колючесть. Так, выходит, не приснилось про то, что волоса ветром сдуло.
«Данила!»
— позвал он тихонько. Сам разжалобился. Фандорин дернулся, захлопал глазами.
«Очнулся!» — воскликнул он. «А я знал. Кризис-то миновал. Всю ночь тебя трясло, только к утру отпустило. Ждал, ждал, пока глазки откроешь, да и пал жертвой Морфея. Ну-ка, ну-ка. Так. Взгляд ясный, губы не обмеданы, и лихорадки нет. Теперь на поправку пойдешь».
«Где мои волосы?»
«Обрит. Медицинская наука утверждает, что при ослаблении телесного механизма через волосы силы уходят в жар сильнее. Оттого больных стригут под корень. Опять же, сам видишь, хоромы тут не царские. Зачем паразитов приваживать?»
«А почему вы так странно одеты? Неужто в лес возвращаетесь?»
Данила запахнул на груди свою незавидную одежонку.
«Понимаешь, дружок, мой кошель в Солнцеграде остался. Мы ведь тут на постоялом дворе уж неделю проживаем. Что у меня было, продал. Часы работы славного Бреге. Пошли на покупку снадобий, медвежьего сала, липового воска, трав. За сапоги нас пустили, в это скромное помещение. Сюртук и жилет обратились дровами, печку топить. Из прежнего гардероба у меня остались одни штаны.
— Как же мы теперь доберемся до Москвы? — задал Митя тот самый вопрос, с которого началась его болезнь.
— Денек-другой полежишь, на это достанет моих панталонов. А там пустим в бой резервы. Он показал на стену, где на крючке висела нарядная Митина одежда. Выменим на какие-никакие тулупишки, валенки, тебе шапчонку либо пуховый платок. Остаток же употребим на пропитание. Денька за 4 добредем. Дорога не дальняя.